Часть вторая. Потоп. Глава 16. Аптека. Малькольм почти ничего не видел, только бездонную тьму небес и хлещущий реку дождь. Впереди все закрывал тент. Раздуваясь парусом, он ловил ветер, так что лодка непредсказуемо металась то влево, то вправо, поэтому зацепиться за что-то взглядом все равно бы не вышло, даже если бы обзор был открыт. Малькольм задумался, уж не совершили ли они роковую ошибку, ведь теперь они рискуют утонуть. Но что еще им оставалось делать? Бонвиль мог настичь их, отнять Лиру, убить ее. Он изо всех сил старался держать лодку прямо и больше рулить, чем грести. Течение несло их вперед без малейших усилий с его стороны, но Малькольм понятия не имел, где они сейчас и на что могут налететь в следующее мгновение. На пути может оказаться дерево, мост или дом, впрочем, эту мысль он поспешил от себя отогнать. На этом, правда, проблемы не заканчивались. Мальчик сидел на корме, и чтобы держать весло в воде, пришлось откинуть тент с заднего конца каноэ, и теперь дождь заливал лодку так стремительно, что ноги уже были по щиколотку в воде. — Как только найдем что-нибудь прочное, сразу причалим! — прокричал он Элис. — И вычерпаем воду! — Ладно, — только и сказала она. Малькольм наклонился вправо, придерживая полязью и двестки, пытаясь заглянуть за тент и хоть что-нибудь разглядеть сквозь ливень и мглу. Что-то высокое, темное пронеслось мимо них. Дерево? Аста, сидя в обличье совы на самом заднем обруче тента, тоже всматривалась вперед, но капли дождя заливали ее огромные круглые глаза, и от ее зоркости сейчас было мало толку. — Лево руля! Лево руля! — внезапно завопила она. Малькольм погрузил весло в воду и со всей силы налег на него. Низко нависшее над рекой дерево хлестнуло мокрыми ветвями по тенту и чуть не сшибло звездвестку у него с головы. — Еще деревья! — снова закричала Аста. Малькольм сильнее вцепился в весло, отчаянно правя против течения. Каноэ закрутило и стало колотить о сучья. Какая-то усаженная колючками ветка задела его по лицу. Малькольм вскрикнул, а Лира громко заплакала. — Что там такое? — крикнула Элис. — Ничего, все в порядке, Лира! — крикнул он им через плечо, хотя сам едва не заплакал. Было так больно, что Малькольм почти не мог думать, но весло все равно держал крепко. Вскоре он заметил большую ветку. Она как раз ткнулась в обруч, на котором сидела Аста. Малькольм схватился за нее и остановил каноэ. Бросив весло на дно лодки, он свободной рукой потянулся за фаленем, нашел, закинул на ветку и кое-как завязал беседочный узел непослушными, замерзшими, мокрыми пальцами. «Где-то там у тебя под ногами есть холм. Холщовое ведро!» Пока Элис искала, он натянул тент обратно на последний обруч и прикрепил к планширу, оставив открытой только одну застежку. «Вот так!» Лира по-прежнему заходилась плачем. Взяв ведро, Малькольм принялся черпать воду и выплескивать ее за борт там, где полог был не застегнут. С этим он справился быстро. Потом он сообразил, что и сапоги у него тоже полны воды, так что их пришлось стащить и тоже опорожнить за борт. Закрепив тент, он устало привалился к борту. Аста обнюхала его лицо и облизала царапины мягким и чистым щенячьим языком. От этого засаднило еще больше, но он постарался не кричать. Ну, по крайней мере, под тентом дождь им больше не грозил. Ливень упорно барабанил по угольному шелку, но внутрь не проникало ни капли. — У тебя под скамейкой жестянка, — сказал Элис. — Я ее замотал клейкой лентой, так что воды внутри быть не должно. Если передашь ее мне, я открою. Там должно быть печенье. Элис пошарила и нашла жестяную коробку. Малькольм ковырял ленту, пока не нашел конец, и открыл. Внутри было совершенно сухо. Кроме печенья, там оказался его швейцарский нож и маленький антарный фонарик. Он совсем забыл, что положил их туда. Фонарик чуть его не ослепил, зато Лира тут же перестала плакать. — Дай ей печенье! Элис взяла два, одно себе, другое Лире. Та некоторое время неуверенно размахивала печеньем, потом сунула его в рот и блаженно зачмокала. Малькольм что-то заметил краем глаза. Или, может, это было внутри, у него в глазу, какой-то белый лоскуток на дне лодки, который вдруг превратился в мерцающее пятнышко и поплыл перед ним в темноте. Малькольм заморгал и затряс головой. Не самое лучшее время для блестящих колечек, но пятно и не думало исчезать. Плавало себе в воздухе, вращаясь, переливаясь, посверкивая. — Что такое? — спросила Элис, должно быть, почувствовав, как он трясет головой, или заметив, что он отвлекся. Хотя, кто знает, может, она и в темноте могла немного видеть. Что-то в глаз попало. —
Убери эту штуку уголком носового платка, — посоветовала она.
Малькольм сидел неподвижно. Ему было мокро и страшно неудобно, и пытался сохранять спокойствие. Он чувствовал что-то странное, вроде того, о чем говорила Аста, когда она накатила на них в прошлый раз за домашней работой по географии. Некое умиротворение. Ускоренное, бестелесное парение в пространстве, необозримом или даже бесконечном, окружавшем их со всех сторон. Блестящее кольцо росло, как и тогда, и он снова сидел беспомощный и парализованный. Оно приближалось и ширилось, заполняя все поле зрения, но Малькольму вовсе не было страшно. Кольцо не пугало, наоборот, даже утешало, успокаивало, словно их мир нанесли океанские волны. Это была его Аврора, и она говорила, что он все еще часть великого неизменного порядка вещей, и так будет всегда. Малькольм не сопротивлялся. Видение шло своим чередом. В конце концов он пришел в себя, изможденный, словно оно выпило из него все силы. Малькольм моргнул и потряс головой, однако белый лоскуток с пола лодки никуда не делся. Наклонившись, он поднял его. Это оказалась карточка, вроде тех, что носят с собой леди и джентльмены, с напечатанным на нем именем. Глаза все еще слишком болели, чтобы читать. И, не сказав Элис ни слова, Малькольм сунул карточку в карман рубашки. Вскоре он полностью вернулся мыслями в темную пещерку под тентом. И тут же понял, что Лире пора поменять подгузник. Элис тоже давно об этом догадалась, но, увы, прямо сейчас ничего поделать было нельзя.
— Что дальше? — спросила Элис.
— Во-первых, нам нельзя спать. Если вода спадет, пока каноэ привязано, мы вывалимся, а лодка застрянет на дереве.
— Да, уж глупо получится.
Лир что-то ворковала, то ли болтая с Пантелеймоном, то ли просто делясь радостью по поводу мокрого печенья. — Много ли малютки надо, — вслух подумал Малькольм.
— Нужно ее поскорее переодеть, а не то она себе там все натрет.
— С этим придется подождать, пока мы не поймем, куда движемся. И пока не раздобудем горячей воды, ее же надо помыть. Вот настанет утро, и будет видно, можно ли доплыть на веслах до дома.
— Он все еще бродит где-то рядом, — напомнила Элис.
— Это еще полбеды, — подумал Малькольм. — Паводок может помешать им вернуться. Их пронесет через весь Оксфорд и дальше. — Куда? — Короче, нам нужен дом. Или лавка. «Или хоть что-нибудь, где мы раздобудем все, что ей нужно», — сказал он.
«Ага», — согласилась Элис.
«Если ты замерзла, там есть одеяло. Закутайтесь в него вдвоем».
Она снова пошарила вокруг себя и нашла одеяло. «Она насквозь промокла», — сообщила Элис.
«Ну, хотя бы защитит вас от ветра».
«А ты, что ли, так и не будешь спать?»
«Вроде того. Буду нести вахту. Ну, хотя бы попробую».
«Разбуди меня, когда поймешь, что больше не можешь».
Он выключил фонарик.
Для ночевки каноэ все-таки не слишком подходило. Даже если бы он и решил прилечь, на дне все равно оставалось где-то из дюйма ледяной воды, которую так и не удалось вычерпать ведром. Впрочем, если бы там и было сухо, голову все равно пристроить некуда, разве что на деревянную банку. Ах, если бы, как заметила Аста недавно. Много на что можно было пожаловаться, но Элис даже не пикнула. На Малькольма это произвело Большое впечатление, и он пообещал себе ни словом не упоминать, как ему больно от терновых царапин через все лицо. В темноте Малькольм слышал, как она устраивается на ночлег на другом конце маленькой лодки. Благодаря печенью Лира перестала плакать и теперь мирно дремала у Элис на руках. Та уперлась спиной в нос каноэ и закинула ноги на переднюю скамью, и Лира лежала у нее на руках, как в уютной колыбели. Ее Дэймон сумел как-то устроиться рядом. Аста превратилась в хорька и воротником улеглась вокруг шеи Малькольма.
— Как ты думаешь, где мы? — прошептала. — Да ладно.
— Где-то рядом с Портмедоу. Вон там, справа, часовня и роща.
— Так от них же до реки еще ого-го сколько.
— По-моему, реки больше нет. Очень уж она разлилась. Вода повсюду.
— Она может так же быстро спасть.
— Но не сейчас. Пока идет дождь, паводок не кончится.
— Это да. Думаешь, нас унесет?
— Нет. Мы же и так сумели пришвартоваться в полной темноте, а? Утром, когда рассветет, осмотримся и отыщем дорогу домой. Это будет совсем просто.
— Она все-таки очень быстро течет.
— Ну, значит, останемся на привязи, пока все не прекратится.
— Нельзя. Нам ведь нужно найти чистое белье для Лиры.
Несколько минут Аста молчала, но Малькольм знал, что она не спит. Он чувствовал, как она размышляет.
— А что, если оно не прекратится никогда? — тихонько сказала она.
— Цыган такого не говорил. Он только сказал, что будет потоп.
— Такое чувство, будто он будет продолжаться вечно.
— Для этого в целом мире воды не хватит. Рано или поздно дождь перестанет, и снова выглянет солнце. Всякий потоп в конце концов заканчивается, и вода уходит.
— На этот раз все может оказаться по-другому.
— Не окажется.
— А что было на карточке? — спросила она, чуть помолчав. — Ну, которую ты подобрал?
— Ох, да. Он достал ее из кармана и, прикрыв фонарик ладонью, чтобы не разбудить Лиру, прочитал. — Лорд Озрел, Октябрьский дом, Челси. «Лондон». На обороте было написано от руки с благодарностью. «Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, только попроси, Озрел». В голову Малькольму пришла идея, сверкающая, мерцающая, словно вся усыпанная блестками. Аста мгновенно поняла, что он задумал, и прошептала:
«Только Элис не говори».
Можно отдаться потопу, пройти вниз всю Темзу, найти лорда Озрела и вернуть ребенка ему, словно именно для этого лорд и заплатил за обновление прекрасной дикарки, словно он знал, что грядет потоп, и приготовил надежное судно для своей дочки, и каноэ словно само передало Малькольму весточку. Он чувствовал, как эта мысль согревает его с ног до головы. «Только не надо пока ничего выкладывать, Элис, еще рано!» — безмолвно договорились они с Астой. Малькольм сунул карточку обратно в карман и выключил фонарик. Дождь все так же яростно стучал по тенту, и каноэ уже поднялось выше, чем когда Малькольм его только привязал. Он осторожно опустил руку за борт. Повиснуть на дереве, когда вода спадет, это, конечно, плохо, но куда хуже, если веревка утащит их за собой под воду. Впрочем, узел ему удалось завязать вполне приличный. При необходимости его можно будет распустить и в темноте. «Только вот рифовый узел был бы еще лучше», — тихо сказала Настя. «Всего разок потянуть и...»
«Надо было лучше тренироваться», — так же тихо ответила она.
Минут пять они молчали. В конце концов Малькольм уронил голову на грудь, но тут же очнулся и резко выпрямился.
«Только не засыпай», — сказала Аста.
«Да у меня сна не в одном глазу», — запротестовал он.
«А кто только что клевал носом?»
Малькольм, кажется, даже ответил, но в следующее мгновение ткнулся исцарапанным лицом в планшир. Оказывается, все это время он соскальзывал все ниже и ниже, пока не растянулся почти плашмя. — Ты чего меня не разбудила? — упрекнула Насту.
— Я вообще-то тоже спала.
Малькольм с усилием выпрямился, моргая, зевая и потирая левый глаз. Справа все лицо было исцарапано.
— Ты как там? В порядке?
— раздался из тьмы негромкий голос Элис.
— Ого! Просто соскользнул по борту.
— Я думал, ты сторожить собираешься.
— Я и сторожил. Просто борт скользкий.
— Ну да, ну да.
Малькольм сел потверже и еще раз на всякий случай проверил ветку. Вроде бы лодка оставалась на прежнем уровне, не поднялась и не опустилась, но ливень продолжал барабанить по тенту.
— Ты замерзла? — спросил он Элис.
— Еще как. А ты?
— Немножко. Нам нужно больше одеял.
— И притом сухих. И подушка или что-нибудь вроде того. Тут дико неудобно.
— Утром мы их добудем. Когда пойму, куда нас занесло, попытаюсь доплыть до дома, — сказал Малькольм. — Но сначала нужно раздобыть все для Лиры.
Они еще немного помолчали.
— А что, если мы не сможем попасть назад? — спросила Элис.
— Попадем.
— Ну-ну.
— Ну, тут не так уж далеко.
Течение слишком сильно. Мы против него не выгребем.
— Тогда будем висеть на этом дереве, пока вода не остановится.
Но ей надо...
— Мы с тобой не в пустыне застряли. По ту сторону Порт-Медоу есть лавки и все такое. Поплывем туда утром, как только разведнеется.
— Твои родители будут волноваться.
— Сейчас мы с этим ничего поделать не можем. — А твои как?
— Отца у меня нет. Только мама и сестры.
— Я даже не знаю, где ты живешь.
— В Улверкоте. Ма, небось, подумает, что я утонула.
— И монахини тоже. Они решат, что Лиру унесло водой.
— Но ее же и унесло.
— Ты понимаешь, о чем я.
— Если из них вообще кто-то выжил.
Прошла еще минута-другая. Дэймон Эллис что-то ей прошептал. Она ответила.
— Ты ходил в садовый сарай, как я тебе говорила?
Малькольм почувствовал, что краснеет, и порадовался, что кругом темно.
— Ого! Он там был, с сестрой Катариной.
— И чем они занимались?
— Я плохо разглядел.
— Я знаю, чем они занимались. Это сволочь! Я, знаешь ли, хотела его убить, когда ударила.
— Почему? —
Потому что он был таким милым со мной, тебе не понять.
— Нет, куда уж мне. Но если бы ты на самом деле его убила, я бы никому не сказал.
— Думаешь, он правда охотится за Лирой?
— Ну, ты же сама мне сказала.
— Как считаешь, он может быть ее отцом?
— Нет. Я с ним разговаривал, с ее настоящим отцом.
— Когда это?
Малькольм рассказал ей о ночном приключении в монастырском саду и о том, как одолжил лорду Азриэлу каноэ. Элис не стала недоверчиво фыркать, как он боялся.
— А что именно он делал?
— Я уже сказал. Ходил взад-вперед с ней на руках и что-то шептал.
Они и сами сейчас почти шептали, а над ними грохотал дождь. Элис помолчала.
— А ты слышал, что он говорил?
— Нет, я караулил возле монастырской стены.
— Но по нему было видно, что он ее любит?
— Да, совершенно точно. Прошла еще минута.
— Если мы не сможем вернуться, — сказала она, — если нас все-таки унесет дальше...
— Да.
— Что мы тогда будем с ней делать?
— Наверное... Попробуем попасть в Иордан-колледж.
— Это еще зачем?
— Там убежище для ученых.
— Чего?
Малькольм объяснил, как мог.
— Думаешь, они ее примут? Она же не ученый. И вообще не из этих.
— Думаю, если кто-то просит убежище, они обязаны его принять.
— Как они справятся с младенцем? Колледжи битком набиты стариками. Они понятия не имеют, что с ней делать.
— Ну, наверное, заплатят кому-нибудь, чтобы ухаживали за ней. Напишут лорду Азриэлу, он даст денег. Или сам приедет и заберет ее.
— И где этот колледж находится?
— На Терл-стрит, в самом центре города.
— А откуда ты узнал про это их убежище?
— Доктор Рэлф мне сказала.
Он объяснил Элис, как доктор забыла в форели книжку со своим адресом, а он нашел и отнес. Ни про желудь, ни про слежку он, конечно, не упомянул. Разговаривать с ней в темноте было гораздо проще. Он снова рассказывал ей о том, что произошло, несмотря на то, что уже рассказывал все это раньше, думая, что помогает ей не заснуть, и даже не догадываясь, что ей только и надо, чтобы он говорил.
— Где, говоришь, она живет?
— В Иерихоне, на Крэном-стрит. Там сейчас, наверное, все затопило. Уж первый этаж-то точно. Надеюсь, она сделала, что я ей сказал, и перетащила все книжки наверх.
Утром
Вода на Порт-Медоу будет тихая и гладкая, словно большая лагуна, сверкающая под лучами нового солнца. Все здания Оксфорда на фоне синего неба засияют, как свежевыкрашенные. Наверняка добраться до центра и отыскать Иордан-колледж будет нетрудно, — подумал Маркольм. И как чудесно будет идти к ним на веслах, скользить по улицам, в одночасье превратившимся в каналы, мимо окон первых этажей, любуясь странными видами и причудливыми отражениями. По дороге они непременно найдут, где добыть все необходимое для Лиры, в том числе и молоко, потому что, не считая печенья, у нее росинки маковой во рту не было с тех самых пор, когда он подхватил ее прямо из рук сестры Фенеллы. Когда же это было? Да и пить ей надо что-то чистое. Вода в реке перемешана с грязью, да и мертвых животных в ней полно. Призраки их будут плакать в глубине. А вот хуже и слышно. Ха-ха-ха! Элис пнула его в лодыжку. «Малькольм!» — свирепо зашептала она. «Малькольм! Да не сплю я, не сплю! Что такое? Это он?»
«Замолчи сейчас же!»
Малькольм прислушался. «Этот омерзительный хохот ни с чем не спутаешь, но вот откуда он несется?» Дождь так и не перестал. Ветер стонал и свистел среди голых ветвей, но сквозь мешанину звуков бушующей стихии Маркольм различил и кое-что другое — мерный плеск весел, скрип несмазанных уключен, этот дьявольский хохот поверх всего остального, словно гиена издевалась и над самим Бонвилем, и над потопом, и над Малькольмом, и его жалкими попытками защитить маленькое каноэ. Тут они услышали и самого Бонвиля.
«Заткнись, тварь! Захлопни пасть! Сколько можно шуметь! Давай, отгрызи себе и другую ногу! Жуй, жуй! Только заткнись! Прекрати этот чертов шум!»
Звук все приближался. Малькольм нащупал швейцарский нож и беззвучно его открыл. Первый удар Дэймону, второй человеку. В ногах у него лежало весло. Если как следует размахнуться, можно сбросить Дэймона в воду, и тогда человек окажется беспомощен. Но он может ухватиться за весло, прежде чем Малькольм... Звуки стали тише. Малькольм услышал, как Элис судорожно выдохнула, словно до сих пор не дышала. Лира пошевелилась во сне и то ли хныкнула, то ли тихонько мяукнула, но Элис тут же заглушила этот звук. Малькольм ничего не видел, но, кажется, Элис зажала ей рот ладонью. Девочка что-то забормотала, но совсем не громко, и Малькольм решил, что ее возня слышна только в каное.
— Он наплыл?
— прошептала Элис. — Думаю, да, — прошептал Малькольм.
— У него был фонарь?
— Нет, я света не видел.
— Он в темноте, что ли, плывет?
— Но он же сумасшедший.
— Зато нас не заметил.
— Покой он нас все равно не оставит, — сказал Малькольм, помолчав.
— Но ее-то он не получит, — тут же ответила Элис.
— Нет. Мальчик снова прислушался. Ни плеска весел, ни голоса, ни дьявольского хохота. Лодка Бонвиля шла в том же направлении, что и они, вниз по реке. Вместе с паводком, но со всем, что сейчас скрылось под водой, со всеми этими непредсказуемыми водоворотами и новыми течениями, кто знает, куда его занесет. Скорей бы утро, о нем просила каждая частица его тела.
— Эй, там, держи!
Малькольм наклонился вперед, нашел ее руку и взял печенье, которое она ему протягивала. Печенье он грыз долго, откусывая следующий кусочек только, когда от предыдущего не оставалось уже ни крошки. Сахар медленно делал свое дело, и вскоре Маркером почувствовал себя немного сильнее. Кажется, у них есть целый пакет, но какое-то время точно хватит. Но с такой усталостью не справиться с помощью одного только сахара. Голова его клонилась все ниже. Элис молчала, Лира сладко спала, и вскоре на лодке воцарилась тишина.
Малькольм проснулся, когда под тент проник бледный серый свет утра. Он страшно замерз и так трясся, что раскачивал каноэ. Грохот дождя прекратился, и лодка, по счастью, все еще была на воде. Мальчик осторожно отстегнул ближайший крепеж и приподнял тент, чтобы выглянуть наружу. Сквозь голые ветки он увидел гигантскую массу серой воды, стремительно несущейся слева направо через открытое пространство, некогда бывшее лугом Порт-Медоу. Вдалеке за ним вставали шпили города. Ни земли, ни берега, ни моста, одна только вода. И она неслась мимо, могучая, почти безмолвная и, очевидно, неодолимая. Грести против такого потока никак не удастся. А значит, не выйдет и вернуться домой. Малькольм проверил ветку, узел, дерево. На самом деле каноэ устроилось очень даже неплохо. Удача явно была на их стороне, ну, хотя бы мало ее талика. Они оказались в рощице, окружающей старую часовню, именно там, где он и думал, хотя сверху, с уровня кроны, все выглядело немного по-другому. Название этого места он не помнил, но это было примерно на полпути к югу через Порт-Медоу. Главный поток здесь разделился, огибая деревья, вот почему их не оторвало от привязи и не унесло. Скоро придется снова пуститься в путь. Малькольм окинул взглядом пустыню вод, и сердце у него дрогнуло. Их маленькая лодочка против всей мощи взбунтовавшейся реки. Тихие реки, мирные заводи и неглубокие каналы — одно дело, а вот это совсем другое. Но выбора не было. Хочешь, не хочешь, а плыть придется. Он на глаз прикинул расстояние до оксфордских крыш там, за углом, и задумался, долго ли сумеет грести поперек потока. Город был все-таки очень далеко, и слишком много воды разделяло их. Как бы там ни было, он взял себя в руки, закатал тент и нашел весло. Лодка закачалась, и это разбудило Элис, которая лежала с Лирой на груди, закутанная в насквозь промокшее одеяло. Девочка все еще спала. — Что ты там делаешь? — прошептала Элис. — Чем скорее тронемся в путь, тем скорее приведем ее в порядок. — Дождь уже перестал, — ответил Малькольм. Элис отогнула край тента со своей стороны и выглянула наружу. — Кошмар какой! — сказала она. — Ты на веслах через это не пройдешь. Мы вообще где?
— Где-то... — На пути в Бинси. Бинси — деревня на берегу Темзы, напротив Порт-Медоу, примерно в 2,5 километрах к северо-западу от центра Оксфорда и примерно в 1,5 километрах от Годстоу.
— Да тут прямо чертов Германский океан!
— Германский океан — старинное название Северного моря.
— Ну нет, поменьше. Когда доберемся до здания, дело сразу пойдет на лад.
— Ну, раз ты так говоришь,
— сказала она и опустила тент.
«Как там Лира?»
«Промокла и воняет».
«Тем более пора в путь. Нет смысла ждать, пока встанет солнце».
Он полез развязывать узел. Тот оказался ближе, чем вчера. Значит, вода все-таки поднялась.
«А мне что делать?» — спросила Элис.
«Сиди как можно тише. Нас немного помотает, но если ты испугаешься и запаникуешь, будет в 10 раз хуже. Просто сиди тихо».
Он заметил презрение у нее во взгляде, но она ничего не сказала и только устроилась поудобнее. За ночь узел на фале не успел как следует затянуться, но Малькольм постепенно распустил его, подергивая то туда, то сюда, что хорошо с беседочным узлом, его рано или поздно все равно развяжешь, хотя со скользящим рифовым было бы быстрее. — Ладно, в следующий раз попробуем, — сказал себе Малькольм. Как только фалень ослаб, лодку начала относить от деревьев. Малькольм тут же пожалел, что не закатал тент повыше. Впереди почти ничего не было видно.
— Нужно снять тент, — сказал он. — Не весь. Просто чтобы видеть, куда плывем.
— Надо было раньше, я знаю.
Элис вовремя прикусила язык. Малькольм мысленно возблагодарил цыганских мастеров, поставивших на лодку такие чудесные крепления. Они отстегивались с необычайной легкостью. Элис подтянула тент на себя. Вот так-то лучше. Он взял весло и нерешительно направил лодку вперед на открытую воду. Течение тут же подхватило ее и развернуло кормой вперед. Малькольм быстро понял свою ошибку. Колебаться в таких условиях нельзя. Он греб в обратную сторону, пока лодка не легла на правильный курс. Элис вела себя примерно и не проронила ни слова. Малькольм попробовал идти поперек открытой и стремительно бегущей воды, но не продвинулся почти ни на дюйм. Впереди виднелись крыши Иерихона, звонница святого Варнавы, громадное классическое здание издательства, шпили и башни центральной части города, но все это было далеко и недоступно. У потопа явно имелась своя точка зрения на то, куда должна плыть эта лодка.
Ну, хорошо. Сосредоточимся на том, чтобы держать ровный курс и не налететь на какую-нибудь скрытую под водой корягу.
Одна только мысль о подводных препятствиях внушала такой ужас, что Малькольм постарался поскорее выбросить ее из головы. Каноэ несло вперед, легко, как прутик. Вода сама тащила их в сторону города, но удобства в путешествии никто не обещал. Поток дробился, когда на его пути встречались дома, кипел и бурлил. Держать ровный курс никак не выходило. Оставалось только не давать лодке перевернуться и надеяться, что где-нибудь возле Броуд-стрит и Иордан-колледжа течение станет поспокойнее. Идея доплыть до самого Лондона теперь казалась ночным бредом. Иордан, убежище, безопасность — вот куда им нужно.